занимал он бывшую квартиру своего покойного сотоварища. Длинный ряд темных окон в старинном мрачном здании на самом конце закоулка. Бог весть, как она туда попала. Так и казалось, что с молоду оно играло в прятки с другими домами, спряталось, да потом и не нашло дороги. Ветхо оно было и печально, потому что кроме Скруджа в нем никого не жило. Остальные квартиры были заняты разными конторами и бюро. Двор был до такой степени темен, что сам Скрудж, хоть и знал наизусть каждую плиту, должен был пробираться ощупью. Холод и туман крепко прижались к старой входной двери, и вы бы подумали, что на ее пороге присел гений зимы, погруженный в грустные размышления. Факт один, что в дверном молотке не было ничего замечательного, кроме непомерной величины. Другой факт тот, что Скрудж видал этот молоток ежедневно, утром и вечером, с тех самых пор, как поселился в доме. Что при всем этом Скрудж обладал так называемым воображением, менее даже корпорации Нотеблей и Альдеменов. Не следует также забывать, что в течение целых 7 лет, значит, как раз со дня смерти Мерлея, Скрудж ни разу не подумал о покойнике. Объясните же мне, пожалуйста, если можете, каким образом случилось, что Скрудж, повертывая ключ в замке, своими глазами увидел на месте дверного молотка лицо Мерлея. Истинно говорю вам, лицо Мерлея. Оно не было непроницаемой тенью, как все остальные предметы на дворе. Напротив, оно светилось каким-то синеватым блеском, подобно гнилому морскому раку в темном погребе. В выражении его не было ничего гневного и свирепого. Мерлей глядел на Скруджа, как и всегда, приподняв призрак очков на призрак лба. Волосы его шевелились на голове, как будто от какого-то дуновения или от горячего пара. Мерлей глядел во все глаза, но они были неподвижны. Это обстоятельство и синеватый цвет кожи приводили в ужас, хотя ужас Скруджа происходил не от мертвенного выражения лица, а, так сказать, от самого себя. Пристально вглядевшись в это явление, Скрудж снова увидел один только дверной молоток. Мы бы погрешили перед совестью, если бы сказали, что Скрудж не ощутил ни дрожи, ни страшного, дотоле незнакомого ему волнения в крови. Однако он быстро повернул ключ, вошел в комнату и зажег свечу. На мгновение он остановился в нерешительности и, прежде чем запереть дверь, поглядел, нет ли за ней кого. Словно боялся, что вот-вот покажется в сенях тонкий нос Мерлея. Но за дверью не было ничего, кроме гаек и винтов, придерживавших изнутри дверной молоток. «Ба-ба!» — сказал Скрудж и сильно захлопнул дверь. По всему дому прошел громовой гул. Каждая комната наверху и каждая бочка внизу в винном погребе приняли особенное участие в этом концерте эхо. Скрудж был не из таковских, чтобы пугаться эхо. Крепко запер дверь, прошел сенями и стал подниматься на лестницу, поправив на дороге свечу. «Вы мне станете рассказывать о старинных, блаженной памяти лестницах, по которым могла бы проехать карета в 6 лошадей рядом, или пройти процессия с одним из маленьких парламентских дел. А я вам скажу, что лестница Скруджа была нечто иное. По ней можно было провести дроги поперек, так, чтобы один конец был обращен к стене, а другой к перилам. И это ничего бы не значило, пожалуй, еще место бы осталось. По самой этой причине Скруджу показалось, что перед ним в темноте поднимается по лестнице погребальное шествие. Полдюжины уличных газовых рожков едва ли могли бы осветить достаточно сеней. Можете же представить себе, какое яркое сияние разливала свечка Скруджа. Он поднимался, как ни в чем не бывало, ведь темнота ничего не стоит, а потому Скрудж и не чувствовал к ней никакого отвращения. Но прежде всего, войдя к себе, он осмотрел все комнаты, видимо, беспокоимый воспоминанием о таинственном лице. Гостиная, спальня и кладовая оказались в порядке. Никого не было под столом, никого под диваном. Камелек тлелся и нагревал кастрюлю с кашицей. У Скруджа был насморк. Никого не было также и в спальне под постелью, и в кладовой. Никто не спрятался за висевшим на стене халатом. Вполне успокоившись, Скрудж запер дверь на замок в 2 оборота, надел халат, туфли, ночной колпак, уселся перед огнем и принялся за кашицу. Печка была сложена очень давно, вероятно, каким-нибудь голландским купцом. На изразцах были изображения, заимствованные из Библии Каина и Авеля, черри фараона, царицы Савские, Вальтасары. А все-таки над всеми ними, казалось, мелькало неотступное лицо Мерлея. «Вздор!» — проговорил Скрудж и стал ходить взад и вперед по комнате. Вдруг его глаза остановились на старом звонке, давно уже не бывшем в употреблении и проведенном для какой-то цели в нижнее жилье дома. Вообразите же изумление и ужас Скруджа, когда этот звонок начал шевелиться. Сперва он только качнулся, почти без звука. Но вслед за тем колокольчик так и залился, и ему подхватили все остальные колокольчики в доме. Звенели они никак не более минуты. Но эта минута показалась Скруджу целым часом. Колокольчики смолкли так же, как и зазвенели все разом. Их звон сменило бряцанье железа, словно кто-то внизу в винном погребе волочил по бочке тяжелую цепь. Скрудж вспомнил, что все привидения волочат за собой цепи. Погребная дверь распахнулась с ужасным стуком. И Скрудж услыхал звук цепи сначала в первом жилье, потом на лестнице и, наконец, прямо против своей двери.
«Все это сущий вздор!» — сказал Скрудж. «И верить не хочу!»
Однако же он переменился в лице когда призрак вошел в комнату прямо сквозь запертую толстую дверь. Умирающий огонек вспыхнул в камельке, словно прокричал: «Я его знаю! Это призрак Мерлея!» И затем погас. «Совершенно,
совершенно лицо Мерлея! Та же тонкая коса! Тот же обыкновенный его жилет, те же панталоны в обтяжку, и шелковые кисточки на сапогах по-прежнему качаются Влад с косою, с полами платья и тупеем. Цепь обхватывала ему пояс и волочилась за призраком длинным хвостом». Скрудж рассмотрел, что она была составлена из кассовых ящиков, из связок ключей, железных засовов, замков, больших книг, папок и тяжелых стальных кошельков.
Тело призрака было до того прозрачно, что Скрудж, взглянув на его жилет, ясно увидел сквозь него две пуговицы, пришитые к спинке кафтана. Но хотя Скрудж припомнил, что и при жизни Мерлея, по соседним сплетням, у него не было внутренностей, все еще не верил своим глазам, однако же заметил все до малейшей подробности, даже до футляра на голове, повязанного под подбородком.
«Что это значит?» — спросил он холодно и насмешливо, как и всегда. «Чего вы от меня хотите?»
«Многого».
«Нет никакого сомнения. Голос Мерлея». «Кто вы такой?»
«То есть, кто я был такой?»
«Ну кто же?»
— переспросил Скрудж, возвышая голос. «Для призрака вы большой пурист».
«При жизни я был вашим сотоварищем. Джекоб Мерлей.
Можете вы присесть?»
«Могу». «Садитесь же».
Скрудж предложил призраку присесть для испытания, в состоянии ли сидеть такое прозрачное существо, и для избежания неприятного объяснения. Призрак сел очень развязно. «Вы в меня не верите», — заметил он.
«Не верю».
«Какого же доказательства в моей действительности требуете вы, кроме свидетельства ваших чувств?»
«И сам не знаю». «Отчего же вы не доверяете вашим чувствам?» «От того, что их может извратить всякая случайность, всякое расстройство желудка.
И в сущности вы... может быть, ничто иное, как ломоть непереварившегося мяса или полложечки горчицы, кусок сыра, кусочек сырого картофеля. Во всяком случае, от вас пахнет скорее можжевеловкой, чем можжевельником». Скрудж вообще не жаловал острот и теперь всего менее чувствовал охоту острить, но он пошутил для того, чтобы дать другое направление мыслям и победить свой ужас для того, что голос призрака заставлял его трепетать до самого мозга костей. Скрудж выносил чертовскую пытку, сидя против призрака, и не смея свести взгляда с этих неподвижных стеклянных глаз. И в самом деле было что-то ужасное в адской атмосфере, окружавшей призрак. Скрудж, разумеется, не мог ее сам ощущать, но он видел, что призрак сидел совершенно неподвижно, а между тем его волосы, полы кафтана и кисти сапог шевелились, будто от серного пара, вылетавшего из какого-то горнила. «Видите вы эту зубочистку?» — спросил Скрудж, чтобы рассеять свой страх и хоть на мгновение оторвать от себя холодный, как мрамор, взгляд призрака.
«Вижу», — ответил призрак.
«Да вы на нее даже и не смотрите!»
«Это не мешает мне ее видеть».
«Так вот, стоит мне только ее проглотить, и я до конца моих дней буду окружен легионом домовых собственного моего произведения. Все это вздор, говорю вам, вздор!»
При этом слове призрак страшно вскрикнул и так оглушительно, так заунывно потряс цепью, что Скрудж ухватился обеими руками за стул, чтобы не упасть в обморок. Но его ужас удвоился, когда призрак вдруг сорвал с головы футляр, и при этом нижняя его челюсть свалилась на грудь. Скрудж упал на колени и закрыл лицо руками. «Боже! Боже милосердный!» — воскликнул он.
«Проклятое привидение! Зачем ты появилась терзать меня?»
«Душа плотская, душа земная», — ответил призрак. «Веришь ли ты теперь в меня?»
«Должен верить поневоле», — сказал Скрудж. «Но зачем же духи бродят по земле? И зачем ко мне заходят?»
«Обязанность каждого человека, — отвечал призрак, — сообщиться душою с ближним. Если он уклоняется от этого при жизни, душа его осуждена блуждать в мире после смерти. Осуждена она быть бесполезной и безучастной свидетельницей всех дольных явлений, тогда как при жизни она могла бы слиться с другими душами для достижения общего блага. Призрак вскрикнул еще раз и заломил свои бесплотные руки.
«Вы скованная?» — спросил дрожавший Скрудж. «Но скажите, за что?»
«Я ношу цепь, который сам же сковал себе в жизни, звено за звеном, аршин за аршином, сам надел ее на себя добровольно, чтобы добровольно же носить ее всегда. Может быть, тебе нравится этот образчик?» Скрудж дрожал более и более. «Или тебе хочется, — продолжал призрак, — узнать тяжесть и длину твоей собственной цепи. 7 лет тому, изо дня в день, она была так же длинна и тяжела, как моя. Потом ты еще потрудился над нею, и теперь славная цепь вышла». Скрудж посмотрел кругом себя на пол. Нет ли на нем самом железной цепи, сажение так в 50? Но цепи не было.
«Джекоб, — сказал он умоляющим голосом, — старый мой друг Джекоб Мерлей, поговорите еще раз со мною, скажите мне несколько слов утешения, Джекоб».
«Не мне утешать, — ответил призрак. — Утешение приносится свыше, иными послами и к иным людям, чем ты, Эвензер Скрудж.
Я тебе и сказать не могу всего, что бы мне хотелось сказать. Я обречен блуждать без отдыха и нигде не останавливаться. Ты знаешь, что на земле моя душа не приступала пределов нашей конторы, и вот почему мне суждено теперь сделать еще много тяжелых путешествий. У Скруджа была привычка, когда он задумывался, засовывать руки в карман панталон. Так поступил он и теперь при последних словах призрака, но с колен не встал. «Вы, должно быть, порядком запоздали», — заметил он, как истый деловой человек, однако же с покорностью и с почтительностью.
«Запоздал», — повторил призрак.
«Семь лет умер», — рассуждал Скрудж. «И все время в дороге».
«Все время», — сказал призрак. «И ни отдыха, ни покоя, и беспрерывная пытка угрызения совести».
«Быстро вы путешествуете?» — спросил Скрудж.
«На крыльях ветра», — ответил призрак.
«Должно быть, много стран видели», — продолжал Скрудж. При этих словах призрак вскрикнул в третий раз и так загремел цепью, что дозор имел бы право представить его в суд за ночной шум.
«О, горе мне, скованному узнику!» — простонал он.
«Горе мне за то, что я забыл обязанность каждого человека служить обществу, великому делу человечества, предназначенному верховным существом. Забыл, что поздним сожалением и раскаянием не искупил утраченного случая к пользе и благу ближнего. И вот мой грех. Вот мой грех. Однако же вы всегда были человеком исполнительным, умели отлично вести дела», — пробормотал Скрудж, начиная применять слова призрака к самому себе.
«Дела!» — крикнул призрак, снова заламывая себе руки.
«Моим делом было все человечество! Моим делом было общее благо! Человеколюбие, милосердие, благодушие и снисходительность. Вот какие были у меня дела, а торговые обороты — одна капля в безбрежном океане моих былых дел».
Он поднял цепь во всю длину руки, словно указывал на причину своих бесплодных сожалений, и снова бросил ее на пол. «Более всего я страдаю, — продолжал призрак, — именно в эти последние дни года. Зачем проходил я тогда мимо толпы со взорами, склоненными долу на блага земные, и не возносил их горе к благодатной путеводной звезде волхвов? Быть может, ее свет привел бы и меня так же к какой-нибудь бедной обители».
Скрудж очень испугался подобного оборота речи и задрожал всем телом.
«Слушай! — крикнул ему призрак. — Назначенный мне срок скоро должен кончиться.
— Слушаю, — сказал Скрудж. — Только прошу вас пощадить меня, Джекоб. Нельзя ли поменьше риторики?
«Не могу объяснить тебе, почему я тебе явился в теперешнем моем образе. Мне столько и столько раз приходилось сидеть рядом с тобой незримо».
Это признание было не слишком из приятных. Скрудж содрогнулся и вытер на лбу холодный пот.
«Да, еще это наказание не самое тяжелое. Я послан известить тебя, что тебе предстоит удобный случай и надежда избегнуть моей участи.
Слушай же, Эвенезер. Вы всегда были ко мне благосклонны и дружелюбны, — сказал Скрудж. — Благодарю вас.
Тебя посетят три духа, — прибавил призрак. Лицо Скруджа мгновенно подернулось такой же бледностью, как у самого призрака.
Про этот удобный случай и про эту надежду говорили мне вы, Джекоб? — спросил он ослабевшим голосом.
— Да.
Я полагаю, что лучше бы без них как-нибудь.
Без их посещения для тебя нет надежды избегнуть моей участи. Ожидай первого завтра ровно в час.
Не могу ли я принять их всех трех сразу? Джекоб, — заметил вкрадчиво Скрудж,
— ожидай второго в том же часу на следующую ночь, а третьего на третью, как только пробьет последний удар 12 часов. Меня не надейся увидеть еще раз, но ради собственной выгоды памятуй о том, что было между нами.
После этих слов он взял со стола и повязал по-прежнему свой набородник. Скрудж поднял глаза и увидел, что его таинственный посетитель стоит перед ним весь обмотанный цепью. Привидение попятилось к опускному окну, и с каждым его шагом окно поднималось выше и выше, и, наконец, поднялось совсем. Тогда призрак поманил Скруджа к себе, и тот повиновался. На расстоянии последних двух шагов тень Мерлея подняла руку, не допуская подходить ближе. Скрудж остановился, но уже не из повиновения, а из изумления и страха. В воздухе пронесся какой-то глухой шум, и раздались несвязные звуки, вопли отчаяния, тоскливые жалобы, стоны, вырванные из груди раскаянием и угрызением совести. Призрак прислушивался к ним мгновение, а потом присоединил свой голос к общему хору и исчез в бледном сумраке ночи.
С лихорадочным любопытством подошел Скрудж к окну и заглянул в него. Воздух был наполнен блуждавшими и стонавшими призраками. Каждый, подобно тени Мерлея, влачил за собою цепь. Некоторые, может быть, секретари министров с одинаковыми политическими убеждениями, были скованы попарно. Свободных не было ни одного. Некоторых при жизни Скрудж знал лично. Наказание всех их состояло, очевидно, в том, что они силились, хотя уже и поздно, вмешаться в людские дела и сделать кому-либо добро, но они утратили эту возможность навсегда. Сами ли слились эти фантастические существа с туманом? Туман ли накрыл их своей тенью? Скрудж ничего не знал, только они исчезли, голоса их смолкли разом, и ночь опять стала такой же, какой была при возвращении Скруджа домой. Он закрыл окно и тщательно осмотрел входную дверь. Она была заперта в 2 оборота, и замки были целы. Изнеможенный, усталый, Скрудж бросился, не раздеваясь, в постель и тотчас же заснул.